Начать бы хотелось, конечно же, с Украины, а точнее с вашего переезда вот в Запорожье. Это был 45-й год. Вы помните, каким был этот город после войны, город Металлург?
Так, вы знаете, что, во-первых, я первый раз переехал в Запорожье в 41-м году. За 3 недели до начала войны я приехал. И этот город был тогда, по сравнению с тем, что я видел до того, я до того жил в Средней Азии. Я жил в городе Ленинабаде, где по улице, на которой я жил, ходили верблюды и ишаки, да, еще там были фаэтоны, люди ездили на таких вот, ну, как такси сейчас, и тогда фаэтоны такие, упряжки такие, кареты такие, пассажирские, вот люди ездили, нанимали такого человека, ездили. Значит, всякие вещи, которые вот продавали у нас, мелочи всякие, ездили такие разносчики, развозчики всякого товара, жвачки там возили, тогда жвачка это был кусок парафина, 10 копеек, или кусок вара, знаете, смолы такой черной. Значит, были такие жвачки 5 копеек. Вот. Развозили сладости всякие, а также мелочи, дрова, уголь возили на ишаках. Вот. И караваны верблюдов ходили, значит, прямо вот по мимо нашей. Такая пыльная дорога была, это, разумеется, не асфальтированная вдоль дороги. О дороге тек, ну, была рыка, и текла мутная вода, и шли верблюды. Вот. Света у нас не было, электричества вообще не было. Вот. Радио не было. Ну, не говоря уже, все удобства, естественно, были где-то вдалеке. И, да, и вот все такое. И вдруг, значит, мы переехали, мы с отцом переехали. Моя мама училась в институте, она должна была закончиться. Мой папа только что вернулся из тюрьмы, и мы переехали в Запорожье. Когда я приехал в Запорожье, я такого чуда вообще не видел. Во-первых, везде электрический свет. Потом мы ехали на трамвае там, с Южного вокзала, значит, до 6-го поселка, где жила моя тетя. Мы ехали на трамвае. Я никогда в жизни трамвая не видел. Я не видел столько машин. Я не видел столько электрического света. А, значит, а у них уже, у моей тети, у нее была квартира с горячей водой, с ванной. Тоже я не представлял, что можно открыть кран, и будет течь горячая вода. И что можно нажать кнопку, и зажжется свет. Я даже не представлял это. Понимаете, мне было 8 лет. Так что вот такой был город Запорожье. А когда мы в 45-м году туда, мы эвакуировались там в июле или в августе, я не помню, когда там немцы вошли в Запорожье, мы эвакуировались, а потом вернулись в ноябре 45-го года. И когда приехали, это был просто город сплошь разрушенный, одни только руины были. Разрушения были в старом городе, но не такие все-таки. И мальчишки моего возраста, к чему я был совершенно не готов, я приехал, они играли в этих руинах, они играли в войну. Кидали друг друга кирпичами. Если попадал, значит, очень радовался. Понимаете, такие зверские игры. Это дети войны, понимаете. Когда война идет, то все звереют, и взрослые, и дети. И вот дети играли в такие вот зверские.
А скажите, а где, в каком городе вы застали смерть Сталина?
Это было в Польше, городок наш был на реке Шпротава, и там я застал смерть Сталина.
Вы помните, какие эмоции, опять же таки про эмоции я говорю, вы ощущали? То есть мне очень много рассказывали и мои бабушки, и дедушки, но у всех это было по-разному. А как вы это перенесли, не знаю.
Вы знаете, что вот у меня как раз бабушка была. Она такая, она советскую власть не любила. И Сталина тоже, когда мне было 14 лет, я учился в Запорожском ремесленном училище. И я спросил у бабушки: бабушка, а что ты думаешь про Сталина? Она сказала: я думаю, что он бандит. Вот. И я очень обрадовался, потому что я тоже так думал, но боялся кому-нибудь это сказать. И когда я узнал, что у меня бабушка единомышленница, это меня порадовало. Вот. Но при этом я я понимал, что это такими мыслями ни с кем, кроме бабушки, делиться нельзя.
Когда вот после смерти Сталина, когда люди все-таки массовые рассказы начались, ну, о преступлениях Сталина, когда об этом начали говорить прям, ну, в открытую или в кругах, или хотя бы даже на кухне дома, удивление людей было искренне? Ну, удивление этим преступлением. Или они знали об этом, просто молчали? Вот что было в глазах?
Дело в том, что когда люди живут в таких обстоятельствах, что вот когда происходят ужасные какие-то вещи на их глазах, многие люди, а вот я говорю, закрывают глаза, не хотят ничего знать, не хотят ничего видеть, потому что знать, видеть и понимать — это очень опасно. Когда ты видишь, что вот правит страной, ну, такая преступная власть, какой была сталинская власть, да, то тогда многие люди рассуждали так: если я буду это знать, если я буду об этом думать, я начну об этом говорить, и тогда со мной самим что-то случится, и я никому ничем не помогу, я никакого дела не справлю. Поэтому лучше я не буду знать и не буду думать. Вот. И пока меня это не коснулось, я ничего знать не хочу. Вот так вот. И сейчас тоже так многие думают.
А когда вас это коснулось? Когда вы узнали впервые о преступлениях, о репрессиях?
Но меня коснулось рано, потому что мне было 3,5 года, когда моего отца посадили, арестовали. Вот. И я жил без отца. Я жил 5 лет с самого такого детства без отца. Потом началась война, и опять я остался без отца, значит, на какое-то время.
Именно это и вызвало у вас протест? Я уже говорю об осознанной жизни.
Это постепенно протест у меня вызвал. У меня было такое, не протест, я не могу назвать это протестом, а когда просто я эту власть не любил, я ее боялся, просто когда я был... Вы знаете, ну, когда я был молодой, когда я работал там, я рано начал работать, я работал в колхозе, потом на заводе, там, в том же Запорожье, в ремесленном училище учился, потом на заводе работал, что я понимал, что если я буду протестовать, то меня просто самого посадят, и моя жизнь на этом кончится. Понимаете, это было страшное время, и я еще не дорос до протеста, потому что для того, чтобы протестовать, надо как-то себя осознать уже в другом качестве и какую-то возможность для себя ощутить. Когда бывает такой террор, да, вот сталинский террор, то вообще не было никаких протестов.
Но я имею в виду внутренний. Конечно, этого нельзя было показывать. Вот когда вы сказали, что я буду противиться, вот в какой форме это было впервые?
Я старался не принимать участия никаких таких. Советская власть — это вообще сплошная пропаганда, и люди, значит, выходят на какие-то там так называемые демонстрации за советскую власть. Это вам даже, может быть, трудно себе представить, но это все люди были обязаны ходить с какими-то флагами, прославлять советскую власть. Я всего этого сторонился, понимаете? Власти люди должны были идти, потому что они должны были демонстрировать свою лояльность, и поэтому их даже и гнать не надо было, а они шли туда, чтобы они шли добровольно. А кроме того, вы знаете, эта пропаганда была такая, что все-таки большинство людей, значит, вот как говорила поэтесса Ахматова, она сказала, что мир разделился на тех, кто охранял, и тех, кого охраняли, да? Так вот, те люди, которые охраняли, они были настолько заражены пропагандой. Это моя бабушка была редким исключением, а вообще большинство были настолько заражены этой пропагандой, что они в самом деле думали, что советская власть лучше всех на свете, и что мы счастливы, что мы живем. Вот я когда в детский сад ходил, у нас был висел плакат «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство», понимаете? И несмотря на то, что мой папа сидел в это время в тюрьме, я воспринимал это как нормально.
Должна была быть какая-то контрпропаганда, даже уже после смерти Сталина.
После смерти Сталина еще пропаганды. Дело в том, что сталинский режим мог существовать только при полном отсутствии гласности. И никакой гласности у нас не было, не было никаких источников информации, кроме газеты «Правда», «Известия» там и «Советского радио». Вот уже при Сталине появились, стали работать там «Голос Америки», «Радио Свобода», поэтому какая-то правда стала, правда о нас самих, о том, что происходит в Советском Союзе, стала проникать со стороны, из-за границ. И люди стали задумываться. Но когда в 1956 году состоялся 20-й съезд КПСС и сказал, что Сталин был не такой хороший, как нам казалось, а даже вообще довольно плохой человек, да. И что режим это был такой, что было много людей было посажено в тюрьму и расстреляно, это было как гром среди ясного неба для большинства людей. Понимаете, ведь люди вот еще раз о психологии я вам скажу. Вот я уже встретил за границей одного человека, значит, он был военным в сталинское время, служил в армии и говорит, ну мы же про Сталина ничего не знали, мы не знали про все эти репрессии, про все. Я говорю, а вы где служили в армии? Он говорит, на Дальнем Востоке. Я говорю, а вы разве не видели, что весь Дальний Восток был опутан колючей проволокой, что везде были лагеря? Значит, не только были там, например, в Запорожье. Я сам работал в зоне вместе с Запорожьем. Какой вы его, если вы его представляете, вот он весь был построен заключенными. Еще немцами и японцами после войны. Везде были. А люди это видели и не видели, понимаете, и не представляли себе, что это так. Пока вот человека самого не схватят, он не представляет. Вот.
Вот поэтому я и спросила про искренность удивления, когда да. Вот начали
да, говорить. Да, нет, но многие люди были просто потрясены. Угу. И говорили, как? И до сих пор потрясаются, даже вот и сейчас уже столько лет прошло. И говорят, и значит, тогда мы жили зря, или наши родители, наши бабушки, дедушки, они жили зря. Это вообще, кстати, глупая постановка вопроса, потому что ну, люди жили, и те, кто не совершал каких-то преступлений, они все-таки вот строили дома или лечили людей и так далее, значит, ну как-то жили.
А у меня вот еще вопрос. Очень много тоже я прочитала и пересмотрела ваших интервью, в которых вы говорите про отношения с Солженицыным, да? И если говорить про контрпропаганду, его книги были контрпропагандой? Вы просто его в одном интервью назвали нестихийным писателем, да, иногда очень жестким, иногда очень он перегибал, но скажите, не нужна ли тогда, именно в те годы, была именно такая жесткая, резкая и оперативная контрпропаганда, которая бы открыла глаза людям, которые вот спали и не знали, что у них происходит в стране? Именно в такой форме.
Ну, конечно, так это нужно было. И Солженицын, вы знаете, я его критикую там не за все, понимаете, и я не отрицаю его роль. Солженицын сыграл его роль историческая, была огромная просто. Он, ну, так получилось, что он был человеком, который... Это, кроме всего, зависело не только от него, но так появилось, так случилось, что вот он, когда появился, он был первый, кому разрешили сказать правду о том, что было. И его книга первая, его повесть «Один день Ивана Денисовича» была тоже как гром среди ясного неба. Многие люди были тоже потрясены. Значит, потому что Сталина, когда Хрущев разоблачил его на 20-м съезде партии, а потом как-то он сам и там другие тоже решили, что вообще слишком много сказано, и стали это затушевывать, и так и сяк. И поэтому, например, до появления Солженицына уже до него появлялись какие-то рукописи, где с описанием тех ужасов, которые творили, с описанием сталинских лагерей, все такое. Но Солженицын был первый, кому это удалось сказать вслух. И поэтому это было очень важно. Если я критикую Солженицына, это не значит, что я отрицаю и его выдающийся роль в разоблачении сталинских преступлений.
А в чем тогда нестихийность его?
Есть писатели, которые... Это чисто тут мы уже влезем в литературные дебри. Есть такой стихийный талант, понимаете? Когда человек вот пишет, как Бог на душу положил, а есть писатель, который рассчитывает, высчитывает, там действует уже математика больше, чем стихи. Это целое дело, это сложно объяснить. Давайте не будем.
В 63-м появляется Чонкин. Вы сказали, что у нас в стране столько смешного, что уже не смешно. Для вас Чонкин, он смешной персонаж или он трагический больше персонаж?
Чонкин персонаж и трагический, и смешной, потому что, знаете, вот дело в том, что трагедия и смех, они часто где-то, люди спасаются смехом от трагедии, от ощущения мира как трагедии, понимаете? Значит, и вот и Чонкин, на самом деле, если взять такого персонажа, как Швик, да, так он, хотя он вроде такой веселый, такой балагур, но он тоже трагический персонаж.
Ну, жизнь у него не очень счастливая, на самом деле.
Да, но дело в том, что это дело в том, что у нас вообще трагическая история, но не зря существует такой жанр, как трагикомедия, понимаете, где трагическое, там смешно и очень близко. И это бороться с трагедиями часто можно, вот, можно ко всякими протестами и гневными какими-то текстами.
А можно смехом.
Можно высмеивать, да.
Из-за Чонкина у вас было немало проблем. Опять же, спрашиваю про эмоции, а не про какие-то даты. Что означало для советского человека потерять вот этот паспорт? Что это означало? Потерять гражданство великой страны.
Дело в том, что я потерял сначала много чего другого, когда у меня были всякие неприятности в связи с Чонкиным, с его первыми публикациями на Западе. Меня очень сильно тут в Москве прорабатывали, меня наказывали, меня оскорбляли, все. Я это терпел и вообще даже я воспринимал это как должное, потому что я знал, что если я сатирик, я должен это терпеть, сатира никому не нравится, вот, и меня будут проклинать. В общем, я воспринимал, как вам сказать, я говорил про своих врагов, которые на меня нападали, я говорю, я что, я на них не обижаюсь, потому что я же не обижаюсь, если я встречаю бодливую корову. Я пытаюсь от нее отойти подальше, значит, но обижаться на нее, что она хочет меня обладать, я не могу. И я не обижался. А когда меня лишили гражданства, я вдруг оскорбился. Хотя я предполагал, что меня лишат гражданства. Но когда это случилось, я оскорбился. И я написал Брежневу тогда письмо такое, где я его тоже подверг критике, или как вам даже сказать. Ну, сатирическое письмо написал Брежневу.
Что вы хотели этим письмом? Но вот для себя вы хотели дать ему такую пощечину? Или...
Хотел дать ему пощечину, да. Да, именно. Но я не знаю, это можно считать вместе, можно считать не вместе, как вам сказать. Я говорю, что я хотел выразить ему презрение. Я сказал, что я его указанное признание считаю его не больше, чем Филькиной грамотой, да? И там еще разные слова я написал. Меня исключили за то, что, как было написано, за подрыв престижа Советского Союза. Я написал, что я не, чтобы мы заслуги оценили незаслуженно высоко, я не подрывал престиж Советского Союза, потому что у Советского Союза, благодаря усилиям его руководителей и вашему личному участию, никакого престижа нет. Вот так я ему написал.
Мне интересно, вот в этой стране, стране заключенных, да, это тоже ваши слова, ну, не только ваши, такой термин используют очень много известных людей. Страна заключенных, где все держалось в страхе, где все контролировалось страхом. В какие моменты вам было особенно страшно?
Ну, вы знаете, дело в том, что страх — это такое чувство проходящее. Когда человек оказывается на войне, да, то, наверное, сначала первая пуля, которая свистит мимо, его очень сильно пугает. А когда уже тысячная пуля, она уже не так. Поэтому мне страшно было первый раз, когда меня первый раз привели в КГБ, вот, и задавали всякие глупые вопросы. И когда меня туда привели, и я очень боялся, что я никогда не выйду. Вот. И даже что, поскольку меня никто не знал, и никто вообще не узнает вообще, куда я делся. Да? А потом постепенно я вообще перестал бояться. Меня первый раз вызвали там вообще особенно нечего было. Я даже зря испугался, потому что первый раз это было просто, они говорили какие-то глупости. И я потом понял, что ведь было у всех советских людей было представление, что это самое ФСБ, КГБ, НКВД, значит, что это такое таинственное учреждение, что там сидят такие плохие, конечно, злые, но проницательные люди, они даже мысли наши читают и все такое. И они и там меня привели в КГБ, потом я даже не понял, какая была причина. Они меня стали спрашивать, почему я пишу такие грустные стихи. Потом оказалось, они меня спрашивали, а что говорят там ваши товарищи о том-то и о том-то. Я говорю, да что, я не помню, о чем они говорят, да, ну что, и вообще о чем? О чем вы разговариваете? Я говорю, ну о чем разговариваем? Ну так, о том, о чем. Да, я молодой, я об учебе, о девушках разговариваю, там, о чем мы разговариваем. И спрашивали, и все время говорили, смотрите, если вы нам что-то не говорите, если вы скрываете от нас, то это на вас очень плохо отразится. Как он мне говорил, который говорил, будете пенять на себя. Я только потом, когда ушел от них, узнал, что, оказывается, меня вызывали, потому что я учился в институте, а у нас староста литературного кружка был арестован за то, что он писал какие-то стихи антисоветские. Его арестовали, и они хотели... Но они не называли его, понимаете? И они хотели, чтобы я сам его назвал и сказал. А я не понимал, о чем они меня спрашивают, и просто понял, что они обо мне ничего не знают. И через некоторое время... Я сначала их очень боялся, а потом посмотрел, какие они дураки. И мне даже стало смешно. И я стал уже им дерзить. Они говорят, например, ну хорошо, ладно. Ну а скажите тогда, что говорят ваши профессора на лекции? Я говорю, вот вы знаете, на этот вопрос я не могу ответить даже на экзамен.
То есть вы даже не знали, за что вас допрашивают, а уже узнали потом?
Не знал, я потом узнал. Я когда уже от них ушел, я пришел и рассказал, да, я дал им подписку о неразглашении, но, конечно, я тут же побежал к своему приятелю, ему тут же рассказал все. Но мы вместе учились в одном институте. Он говорит, а ты не понял, почему? Я говорю, нет, не понял. А вот Воронина арестовали. А, вот он. Ну, вот, такие дела. Значит, а потом уже, когда я уже был писателем, понимаете, все такое, тогда у меня возникло еще чувство какой-то ответственности перед читателем, перед страной. Это долгий путь от такого взросления к протесту, понимаете? Дело в том, что когда я начинал вот писать, да, вот был этот 20-й съезд партии, значит, я там только что вернулся из армии, за полтора года до того я вернулся из армии, значит, я только начинал писать стихи, значит, и вот был 20-й съезд партии, который мне казался, и многим, не только мне, что вот с надеждой смотрели на развитие событий. Тогда были освобождены многие люди, которые сидели в лагерях, которые, казалось бы, никогда уже не выйдут, а вышли миллионы людей. Мы смотрели с надеждой на все это. И это продолжалось довольно долго. Вот 50-е годы и 60-е. Ну, не так уж долго. Но в 64-м году Хрущева сняли, и пришла новая команда Брежнева, а Брежнев, Косыгин там и прочие, и они начали с того, что арестовали писателя Синявского и Даниэля. И тем самым дали нам понять, и да, и так и говорили, что вот этот гнилой либерализм, который был при Хрущеве, закончился, угу. И теперь мы восстановим старые порядки, то есть сталинские.
Аркан опять надели.
Да, да, да. И тут я понял, что тут я уже молчать не имею права, и так же, как и многие другие также. И я вместе с другими людьми, с моими единомышленниками, вступил в какую-то борьбу уже с советской властью, уже осознанно.
У нас вот буквально несколько дней назад отгремела премьера про Мустафу Джамилева. И там было очень много слов про Андрея Сахарова. Вернулась вот эта волна, которая сидела годами. Вы помните этот момент?
Ну, конечно, я помню этот момент, но дело в том, что вот при всем ужасе уже такого преднестского режима, это все-таки было несопоставимо с тем, что было при Сталине.
Конечно.
Поэтому это не было такого огромного количества заключенных. Это были все и примерно люди, которые интересовались, я был среди них, мы знали всех поименно, кто сидел, и про Мустафу Джемилева, и про многих других, про Василия Стуса, про все украинские, Микола Руденко такой.
Да.
Был у меня такой приятель Гелий Снегирев, киевлянин, который погиб, замученный КГБ, да. Но дело в том, что это освобождение шло уже, тут шел другой процесс, шел вообще процесс вот этой перестройки, это движение в ту сторону не остановилось на каком-то этапе, это было бы замечательно. Поэтому освобождение Сахарова, освобождение Джемилева и многих других, оно уже ожидалось, когда начались первые признаки этой самой перестройки, когда вот появился Горбачев, когда он стал что-то говорить, это тоже не сразу, он появился в 85-м году, а Сахарова, наверное, освободили в 80, я думаю. Конечно, это было безусловно очень важное. Это были вообще важные события, но в ряду этой самой перестройки. Ясно было, что перестройка без этого не обойдется. И ясно было, что не только... Дело в том, что это меня тоже касалось, потому что я не сидел в тюрьме, но я был выездан за границу, я был лишен советского гражданства. Я знал, я уже предполагал, что в скором времени мне вернут это гражданство, могу вернуться на родину и так далее.
Я просто, знаете, почему спросила именно? Потому что я сейчас про украинцев говорю. Те заключенные, политзаключенные, которые возвращаются из тюрем, да, от них ждут геройства. Вот, из них делают идолов. Через какое-то время получается так, что они просто обычные люди. Ждали ли от этих политзаключенных, которые вернулись, от диссидентов, вот, что они сейчас вот возьмут и поведут за собой? Или их отторгало общество?
Я вам скажу, отторгало отчасти. Отторгало. С одной стороны, не ожидали, отторгали, потому что в это время появились так называемые прорабы перестройки. И это была, во-первых, такая эйфория, такая полуреволюционная, с одной стороны. А с другой стороны, эти люди, так называемые, которые заняли там ключевые места в средствах массовой информации, даже в каких-то руководящих там кругах правительства и так далее, они хотели сказать, что вот это они все сделали. Mm-hmm. Это они. А диссиденты тут ни при чем, в общем, так вот. Поэтому было и то, и другое. И некоторые люди приветствовали возвращение. Но, к сожалению, вообще-то очень мало кто из диссидентов вернулся. Вот, те, которые были за границей, большинство там и остались. Ну, просто потому что перестройка, в конце концов, не оправдала всех наших надежд. Дело в том, что многие люди, и я тоже... Я думал, что это уже советская власть, мы вообще просились навсегда, что теперь дальше будет страна развиваться, если она пойдет по пути демократии, свободы и так далее. Значит, оказалось, это не совсем так. Страна, это движение затормозилось. В 91-м году случился этот самый путь, когда советская власть окончательно рухнула, и казалось, что все, люди вышли в Москве, вышли на улицу, свалили памятник Дзержинскому и на этом успокоились. И дальше колесо поехало в обратную сторону. Вот у нас жизнь политическая развивается в стране по принципу маятника. Вправо-влево, значит, вот сюда, вот это был пик этого маятника, Дзержинского свалили, и пошли, значит, как Некрасов писал, проснется ли с полными силами, и судеб повинуясь закону, все, что мог, он уже совершил, создал песню подобную стону, и духовно навеки почил. Так вот, значит, Дзержинского свалили, и опять
по новой.
Или не навеки, но надолго.
Если говорить уже о современности и о современной России. Да и, наверное, вообще о постсоветских странах. Я очень много тоже слышала от писателей и от лидеров мнений, как сейчас модно говорить, лидеры мнений, что диктаторы не могут быть патриотами. Почему диктатор не любит свою страну?
Диктаторы, я вам скажу, они вообще-то люди, которые любят больше всего власть. Они власть любят больше, чем маму и папу, и чем страну свою, и чем жену свою, и чем любовницу даже. Понимаете, диктаторы — это такие особые люди. Значит, и они, может быть, когда они идут к власти, им, может быть, кажется, что они страну любят, и что они хотят хорошего, и хотят хорошего. Но потом они, когда овладевают этой властью, тогда они видят, что, ну, во-первых, человек получает неограниченную власть. Если она не ограничена всякими ветвями власти, да, если она не ограничена самим демократическим строем, институтами демократическими, если она не ограничена, то человек захватывает власть. И потом, ну, естественно, когда он занимает такой большой пост, ему многие люди начинают говорить, что какой он хороший, какой он умный, какой он мудрый, да. Вот вы знаете, когда президента Трумана избрали на должность президента в Америке, то у него был друг, который ему сказал. Он ему сказал так: «Гарри, ты знаешь что? Вот теперь, когда ты стал президентом, разные люди будут говорить, что ты самый умный, что ты самый мудрый, что ты самый красивый, и что ты никогда ни в чем не ошибаешься. Ты, говорит, помнишь, что на самом деле это не так. Ну, мы-то с тобой знаем, что это не так».
Кто ты такой на самом деле?
Да, вот поэтому, понимаете, и человек приходит к власти, вообще-то он до этого был обыкновенным человеком, ну, может, отличался какими-то способностями, там, вот все такое. Но ему начинают на каждом шагу, везде ему говорят, что вот, что какое решение он не примет, ему говорят, это очень мудро, это замечательно, это все. И он начинает постепенно, а поскольку все-таки, как правило, это эти диктаторы, это, ну, не самого высокого ума бывает. Они не глупые так житейски, ну просто, ну, не настолько уж большие мудрецы. Головка начинает кружиться, думает, наверное, я правда такой, а потом он думает, а вот надвигаются выборы, и значит что, и выберут кого-то, а я же за всю страну отвечу, а может быть выберут какого-то не такого, а ведь я только один умею руководить страной, и он начинает уже что-то там делать, что-то подтасовывать, чтобы избрали именно его, если еще процедура этих выборов существует, да? Вот, или он отменяет выборы, или еще что-нибудь он делает, но он уже, а потом, ну и кроме того, ему нравится, это же все-таки, знаете, это многих людей очень пьянит, это возможность. Я вот человек, вот я такой вот был когда-то простой такой парень, а теперь я могу послать куда-нибудь зеленых человечков чего-нибудь захватить, и они пойдут и захватят. Могу, значит, бомбы на кого-то сбросить, могу сам, значит, я не знаю, дворец себе построить, могу бассейн построить, могу девушек любить, каких я мне приведу. Понимаете, это постепенно человек дуреет. Власть человека развращает абсолютно, власть развращает абсолютно.
Абсолютно.
А диктаторская власть — это власть абсолютная. Да.
Ну а как же оппозиция? У них работа такая, чтобы говорить, что нет, ты плохой, ты нехороший, ты... значит, она плохо выполняет свою работу.
Ну, возьмем конкретные условия, да? Вот у нас, например, в России, у вас недавно было такое, с большой надеждой смотрю на Украину. У нас еще, ну, вот скажу, как у нас происходит. У нас есть оппозиция, да? Значит, говорят, что она слабая, что она такая-сякая, а откуда ей быть сильной? Дело в том, что большинство людей все-таки, они хотят жить хорошо, они не хотят неприятностей, да? Они хотят заниматься каким-то делом, которое им нравится, хотят зарабатывать деньги, хотят жить в комфорте, да, и все такое. А если ты в оппозиции, то у тебя возникают разные неприятности, и далеко не каждый человек же хочет с этими неприятностями мириться. Так, это во-первых. Во-вторых, оппозиция дает, вот у нас есть какая-то свобода слова в России, я имею в виду, не такая урезанная. Она есть. У нас есть радио по Москве, у нас есть телеканал «Дождь», у нас есть новая газета, у нас есть какие-то возможности выражаться в интернете, да, но это не главные возможности. И это, собственно говоря, не оппозиция, поэтому она существует, но в таком жалком виде она вот имеет кое-какие площадки, но небольшие возможности. А про властные силы всякие, они в их распоряжении главные телеканалы, которые вещают на миллионы людей, которые, собственно говоря, сознание людей формируются этими каналами, да? Поэтому оппозиция слабая и сильной быть не может, потому что ее все нормальная оппозиция в настоящей демократической стране, это оппозиция равная правящей силе, понимаете, это как птица с двумя равноценными крыльями баланс. А у нас, как я говорю, у нас такое государство, у нас герб, у нас птица с двумя головами и с одним крылом, понимаете? Ну, нет, у нас второе крыло есть, но такое одно крыло орлиное, а другое цыплячье, понимаете? Баланса нет. В общем, оппозиционерам у нас быть трудно и опасно.
Тогда мы что, говорим о какой-то бесперспективности?
Нет, почему? Не говорим о бесперспективности. Каждый режим такой вот, который не считается с какими-то человеческими законами. Дело в том, что вот у нас много говорят, что у нас власть должна, у нас беспокоиться очень о стабильности в государстве, чтобы все было стабильно. И поэтому вот нам выборы настоящие не нужны, и нам нужно всякие слова говорят, конины переправы не меняют, поэтому власть должна быть все время одни и те же люди, должны быть у власти, вот и все такое. На самом деле стабильность обеспечивается и регулярной сменой власти путем демократических выборов. Именно этим, значит, обеспечивается стабильность. Если у вас Порошенко останется до конца дня, то у вас, значит, не будет тоже.
Мы не позволим, нет.
Я надеюсь, что вы не позволите. Вы недавно еще позволяли немного, но сейчас, может быть, я надеюсь, все-таки не позволите. Так вот, дело в том, что режим, который неконтролируемый, он начинает совершать преступления и ошибки, понимаете? И ошибки эти становятся фатальными. Они деструктивны. Сами по себе, то есть сам по себе режим, сам себя разрушает в конце концов. Поэтому, что касается России, то я думаю, что я не ошибусь, что через какое-то время это руководство российское, которое сейчас существует, оно так или иначе, таким или другим способом. Майдан, кажется, у нас не светит, но все может быть. Все может быть, но так или иначе, все равно все люди смертные, значит, в конце концов, будут когда-то исправлять ошибки предыдущего правления. Как это уже было. Так как Хрущеву пришлось исправлять то, что было сделано при Сталине, так же, как Горбачеву пришлось исправлять то, что было при правлении Брежнева там, и его последователей, значит, обязательно придется исправлять, потому что ситуация тяжелая, она тяжелая в Украине, и у нас тяжелая, именно из-за всех этих дел, потому что и Крым этот России трудно переварить, это вообще тяжелая и даже почти непосильная ноша, потому что с этим Крымом не так-то просто, и я не знаю, как там дальше будет, но все равно эта обуза будет до тех пор, пока вообще каким-то образом это не будет пересмотрено. И то, что происходит на Донбассе, да, то, что придется эти дела исправлять, потому что у кого-то была иллюзия, что с Донбассом будет так же просто, как с Крымом, что зеленые человечки, там, борода и всякие эти стрелковые придут, Значит, и так все проголосуют, и все возникнет новая страна, Новороссия. Оказывается, не получается. Оказывается, значит, вот Толейран говорил Наполеону, что это практически дела, что это не просто преступление, это ошибка. Так вот это оно очень дорого. Она и Украине обходится дорого, и Россия обходится тоже дорого. И, значит, когда-нибудь эта политика будет пересмотрена. Немцы во время войны ненавидели все люди подряд. Все. Такая ненависть была испепеляющая. Да? А прошло какое-то время, эти немцы покаялись, преступления эти, они забытые люди, о них помнят, но уже знают, что, собственно говоря, ну, сегодня ныне живущие немцы, они уже не отвечают за то, что было. Да,
да, но они извиняются. Они, правда, извиняются на каждом шагу. То есть да, это да. В памятниках, это в словах.
Совершенно верно, да. Но все-таки, вы знаете, я не знаю, наши люди не любят извиняться, поэтому я не знаю, будут ли они извиняться, но если они будут себя вести просто иначе, да, вот. Ну, многие люди осознают, что это все-таки, что это было, мягко говоря, нехорошо, да, осознают, ну, вот у меня, например, у меня живут родственники в Запорожье в том же, да, вот, перемешанные семьи. Мы же не можем все друг с другом враждовать. И когда возникнут нормальные отношения межгосударственные, то человеческие отношения восстановятся в конце концов.
Вам пишут рукописи еще? Присылают, чтобы вы прочитали, вычитали?
Конечно, присылают.
А скажите, о чем пишут сейчас? Какие настроения? Это драмы, трагедии, это наоборот комедии, это сатира. В этом есть общее настроение? Это же просто сумасшедшее показательное социальное зеркало.
Я не знаю, вы знаете, по-моему, сейчас те люди, которых я иногда читаю, я не все читаю, что мне присылают, потому что мне на это сил не хватит. Но дело в том, что люди пишут о каких-то вещах далеких от политики, стараются как-то...
Даже так. А я думала почему-то наоборот.
Нет. Но есть некоторые люди пишут, но есть какие-то люди, которые придерживаются других взглядов.